Глава четвертая. Солнечный свет, просеянный сквозь кисею занавесок на окнах, этим смягченный наполнял гостиную душистым теплом весеннего полудня. Окна открыты, но кисия не колебалась, листья цветов на подоконниках неподвижны. Клим Самгин чувствовал, что он отвык от такой тишины, и что она заставляет его как-то по-новому вслушиваться в слова матери. — Ты очень, очень возмужал, — говорила Вера Петровна, — кажется, уже третий раз. У тебя даже глаза стали темнее. Она встретила сына с радостью, неожиданной для него. Клим с детства привык к ее суховатой сдержанности, привык отвечать на сухость матери почтительным равнодушием, а теперь нужно было найти какой-то другой тон. — Ну? — «А Дмитрий, — спрашивала она, — рабочие вопросы изучает?» «О, Боже! Впрочем, я так и думала, что он займется чем-нибудь в этом роде. Тимофей Степанович убежден, что этот вопрос раздувается искусственно. Есть люди, которым кажется, что это Германия, опасаясь роста нашей промышленности, ввозит к нам рабочий социализм. Что говорит Дмитрий об отце? За эти 8 месяцев, нет больше, Иван Акимович не писал мне». Она была одета парадно, как будто ожидала гостей или сама собралась в гости. Лиловое платье, туго обтягивая бюст и торс, придавало ее фигуре что-то напряженное и вызывающее. Она курила папиросу, эту новость. Когда она сказала: «Бог мой, как быстро летит время!» В тоне ее слов Клим услышал жалобу, это было тоже не свойственно ей. Ты знаешь, в посте я принуждена была съездить в Саратов по делу дяди Якова. Очень тяжелая поездка. Я там никого не знаю и попала в плен местным радикалам. Они много напортили мне. Мне ничего не удалось сделать. Даже свидания не дали с Яковом Акимовичем. Сознаю, что я не очень настаивала на этом. Что могла бы я сказать ему? Клим согласно наклонил голову. Да, с ним трудно. Словоохотливость матери несколько смущала его, но он воспользовался ею и спросил, где Лидия. Уехала в монастырь с Алиной Телепневой к тетке ее игуменье. Ты знаешь, она поняла, что у нее нет таланта для сцены. Это хорошо. Но ей следует понять, что у нее вообще никаких талантов нет. Тогда она перестанет смотреть на себя, как на что-то исключительное, и, может быть, выучится уважать людей. Вера Петровна вздохнула, взглянув на часы и прислушиваясь к чему-то. — Ты слышал, что Телепнева нашла богатого жениха? — Да, я видел его в Москве. — Да, и что это? — Шут какой-то, — сказал Клим, пожимая плечами. — Кажется, Тимофей Степанович пришел. Мать встала, пошла к двери, но дверь широко распахнулась, открытая властной рукой воровки. — А, юрист приехал! Здравствуй! Ну-ка, покажись! Он тотчас наполнил комнату скрипом новых ботинок, треском передвигаемых кресел, а на улице зафыркала лошадь, закричали мальчишки, и высоко взвился звонкий тенор. — Вот луку, 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 луку! — Вера, чаю, пожалуйста. В половине восьмого заседания субсидию тебе на школу город решил дать, слышишь? Но ее уже не было в комнате. Воровка посмотрел на дверь и, встряхнув рукой бороду, грузно втиснулся в кресло. — Ну что, юрист, как? Судя по лицу, науки неплохо питали тебя. Рассказывай. Но, заглянув медвежьими глазками в глаза Клима, он хлопнул его по колену и стал рассказывать сам. — Газету хочу издавать. — А, газету, брат, попробуем заменить кухонные сплетни организованным общественным мнением. Через несколько минут, перекатив в столовую круглую тушу свою, он, быстро размешивая ложкой чай в стакане, кричал: — Что такое для нас, русских, эволюция? Это процесс замены пасконных штанов приличными брюками. Климу показалось, что мать ухаживает за воровкой с демонстративной покорностью, с обидой, которую она не может или не хочет скрыть. Пошумев полчаса, выпив 3 стакана чая, Воровка исчез, как исчезает со сцены театра, оживив в пьесу эпизодическое лицо. — Изумительно много работает, — сказала мать, вздохнув. — Я почти не вижу его. Как всех культурных работников, его не любит. Вера Петровна долго рассуждала о невежестве и тупой злобе купечества, о близорукости суждения интеллигенции. Слушать ей было скучно, и казалось, что она старается оглушить себя. После того, как ушел Воровка, снова стало тихо, и в доме, и на улице, и только сухой голос матери звучал однообразно, повышаясь, понижаясь. Клим был рад, когда она утомленно сказала: «Я думаю, ты устал. Мне бы хотелось пройтись, а ты не хочешь?» «О, нет», — сказала она, приглаживая пальцами или пытаясь спрятать седые волосы на висках. Клим вышел на улицу, когда уже стемнело. Деревянные стены и заборы домов еще дышали теплом, но где-то слева всходила луна, и на серый булыжник мостовой ложились прохладные тени деревьев. Стекла окон, смазанные желтым жиром огня, редкие звезды, тоже капельки жирного пота, дома приплюснуты к земле, они, казалось, незаметно тают, растекаясь по улице тенями. От дома к дому темными ручьями текут заборы. В городском саду по дорожке вокруг пруда шагали медленно люди. Над стеклянным кругом черной воды лениво плыли негромкие голоса. Клим вспомнил книги Роденбаха, Нехаеву. Ей следовало бы жить вот здесь, в этой тишине, среди медлительных людей. Он сел на скамью под густой навес кустарника. Аллея круто загибалась направо, за углом сидели какие-то люди, двое. Один из них глуховато ворчал, другой шаркал палкой или подошвой сапога по неутоптанному хрустящему щебню. Клим вслушался в монотонную воркотню и узнал давно знакомые мысли. Он, как Толстой, ищет веры, а не истины. Свободно мыслить об истине можно лишь тогда, когда мир опустошен. Убери из него все, все вещи, явления и все твои желания, кроме одного. Познать мысль в ее сущности, а не оба. Мыслят о человеке, о Боге, добре и зле, и это лишь точки отправления на поиски вечной, все разрешающей истины. — Вас нет Целкового? — спросил кисленький голос Дронова. Клим Самгин встал, желая незаметно уйти, но заметил по движению теней, что Дронов и Томилин тоже встали и идут в его сторону. Он сел, согнулся, пряча лицо. — У меня нет Целкового, — сказал Томилин тем же тоном, каким говорил о вечной истине. Не поднимая головы, Клим посмотрел вслед. На ногах Дронова старенькие сапоги с кривыми каблуками, на голове зимняя шапка. А Томилин в длинном до пят черном пальто, в шляпе с широкими полями. Клим усмехнулся, найдя, что костюм этот очень характерно подчеркивает странную фигуру провинциального мудреца. Чувствуя себя достаточно насыщенным его философией, он не ощутил желания посетить Томилина и с неудовольствием подумал о неизбежной встрече с Дроновым. В саду стало тише, светлей. Люди исчезли, растаяли. Зеленоватая полоса лунного света отражалась черной водой у пруда, наполняя сад дремотной, не обременяющей скукой. Быстро подошел человек в желтом костюме, сел рядом. Тяжело вздохнул, снял соломенную шляпу, вытер лоб ладонью, посмотрел на ладони, сердито спросил: — На бильярде не играете, студент? Выслушав краткое «нет», он встал и так же быстро пошел прочь, размахивая шляпой. Отойдя шагов 15, громко крикнул: — Дармоед, зеленые уши! И, захохотав, дьявольски исчез. Клим тоже усмехнулся, бездумно посидел еще несколько минут и пошел домой. На четвертый день явилась Лидия. — О, приехал! — сказала она, удивленно подняв брови. Удивление ее Нерешительно протянутая рука и взгляд, быстро скользнувший по лицу Клима, все это заставило его, нахмурясь, отойти от нее. Она пополнела, но глаза ее, обведенные тенями, углубились, и лицо оказалось болезненным. На ней серое платье, перехваченное поясом, соломенная шляпа, подвязанная белой вуалью. В таком виде английские дамы путешествуют по Египту. С Верой Петровной она поздоровалась тоже небрежно, минут пять капризно жаловалась на скуку монастыря, пыль и грязь дороги, и ушла переодеваться, укрепив неприятное впечатление Клима. — Как ты нашел ее? — спросила мать, глядя в зеркало, поправляя прическу, и сейчас же подсказала ответ. — Она уже немножко играет, это влияние школы. К вечернему чаю пришла Алина. Она выслушала комплименты Самгина, как дама, хорошо знакомая со всеми комбинациями льстивых слов. Ленивые глаза ее смотрели в лицо Клима с легкой усмешечкой. — Подумайте! Он говорит со мной на «вы», — вскричала она. — Это чего-нибудь стоит. Ах, вот как! Ты видел моего жениха? Уморительный, не правда ли? И, щелкнув пальцами, вкусно добавила. — Умница! Косой, ревнючий, забавно с ним до сотрясения мозгов. И богат. Это всего лучше, конечно. Слизнув с пышных губ своих быструю улыбочку, она спросила. — Осуждаешь? Она выработала певучую речь. Размашистые, но мягкие и уверенные жесты. Ту свободу движений, которая в купеческом круге именуется вальяжностью. Каждым оборотом тела она ловко и гордо подчеркивала покоряющую силу ее красоты. Клим видел, что мать любуется Алиной с грустью в глазах. — Подруги упрекают меня, дескать, польстилась девушка на деньги, — говорила Телепнева, добывая щипчиками конфеты из коробки. — Особенно из Ветлидзи. По ее законам необходимо жить с милым и чтобы в шалаше, но я бытовая и водевильная, для меня необходим приличный домик и свои лошади. Мне заявлено. У вас, Телепнева, совершенно отсутствует понимание драматизма. Это сказал не кто-нибудь, а сам он, который сочиняет драм. А с милым без драмы не прожить, как это доказано в стихах и прозе. «Эту школу испортила больше, чем Лидию», — подумал Клим. Мать, выпив чашку чая, незаметно ушла. Лидия слушала сочный голос подруги, улыбаясь едва заметной улыбкой тонких губ, должно быть, очень жгучих. Алина смешно рассказывала драматический роман какой-то гимназистки, которая влюбилась в интеллигентного переплетчика. «Настоящий!» Интеллигентный, в очках, с бородкой, брюки, на коленях пузырями, кисленькие стишки Надсона словословил. Да. Вот, Лидочка, как это страшно, когда интеллигент и шалаш. А мой Лютов старовер, купчишка, обожает Пушкина. Это тоже староверство Пушкина читать. Теперь ведь в моде этот, как его? Витебский, Вилинский, розовыми пальцами, ногти которых блестели, как перламутр, она брала конфеты и, откусывая от них маленькие кусочки, хвасталась белизной зубов. Голос ее звучал добродушно, масляные глаза ласково поблескивали. «Мы с Лютовым угрожающих стихов не любим. Вере воскреснет вал и пожрет идеал, ну и пусть кушает на здоровье». Она вдруг вспыхнула, даже немножечко подскочила на стуле. «Ой, Лидуша, какие стишки я сегодня получила из Москвы! Какой-то новый поэт. Брусов, Брос, удивительно! Они несколько нескромные, но музыка, музыка!» Она торопливо рылась в складках юбки, отыскивая карман, нашла, взмахнула измятым конвертом. «Вот! В столовую шумно вбежала кругленькая Сомова, а за нею, точно идя вброд по скользким камням, осторожно шагал высокий юноша в синих штанах, в рубахе небеленого холста, в каких-то сандалиях на босых ногах. «Милые подруги, это свинство!» — кричал Исомова. «Приехали и молчите, зная, что я без вас жить не могу».
«И без меня!» — глухим басом сказал юноша дикого вида.
«И без тебя, наказание Божие, и без тебя, да. Знакомьтесь, девушки, Иноков, дитя души моей, бродяга, будет писателем».
Расцеловав подруг, Сомова села рядом с Климом, отирая потное лицо свое концом головного платка, ощупывая Самгина веселым взглядом.
— Какой ты стала игрушечкой! Она тотчас перекатилась к Лидии, говоря, — Ну и из учительниц меня высадили, как тебе это нравится? На ее место тяжело сел Иноков. Немного отодвинув стул в сторону от Клима, он причесал пальцами рыжеватые длинные волосы и молча уставил голубые глаза на Алину. Клим не видел Сомову больше 3 лет. За это время она превратилась из лимфатического, неуклюжего подростка в деревенскую ситцевую девушку. Ее волосы, выгоревшие на висках, были повязаны белым платком. Щеки упруго округлились, глаза блестели оживленно. Говорила она громко, щедро пересыпая речь простонародными словечками, румяно улыбаясь. Было в ней нечто вульгарное, отчего Клим внутренно морщился. Иноков похож на придурковатого сельского пастуха. В нем тоже ничего не осталось от гимназиста, каким вспомнил его Клим. На скуластом лице его, обрызганным веснушками, некрасиво торчал тупой нос, нервно раздувались широкие ноздри, на верхней губе туго росли реденькие татарские усы. Взгляд голубых глаз часто и противоречиво изменялся, то слишком по-женски мягкий, то неоправданно суров. Выпуклый лоб уже изрезан морщинами.
«Махорку курить нельзя здесь?» — тихонько спросил он Клима.
Самгин предложил ему отойти к окну, открытому в сад, и сам отошел с ним. Там, вынув из кармана кисет, бумагу, Иноков свернул собачью ножку, закурил, помахал в воздухе спичкой, гася ее, и сказал со вздохом. — Какая дьявольская!
— Кто?
— Иноков показал глазами на Алину. — Это как сон. Сдержав улыбку, Клим спросил. — Вы чем занимаетесь? Иноков пошевелил плечом. — Так вообще работаю. Осенью рыбу ловил на Каспии. Интересно. Корреспонденции пишу иногда. Печатают? Мало. Резко пишу, будто бы. Когда Иноков стоял, в нем обнаруживалось нечто клинообразное. Плечи широкие, а таз узкий, ноги тонкие. — Думаю, серьезно заняться рыбным делом. Их теологией. Девицы за столом очень шумели, но Сомова все-таки поймала слова Инокова. «Писать будешь!» — крикнула она. Иноков швырнул в окно недокуренную папиросу, сильно выдул изо рта едкий дым и пошел к столу, говоря. «Писать надо, как Флобер, или совсем не надо писать. У нас не пишут, а для души лапти плетут». Он схватился обеими руками за спинку тяжелого стула и с великим жаром заговорил, густо подчеркивая «О». «Мы вот первая страна в Европе по обилию рыбы, а рыбоводство у нас варварское, промышляем рыбу хищно-грабительски. В Астрахань приезжал профессор Грим, ихтиолог, я его сопровождал по промыслам, так он слепой, нарочито слепой». — Разве селедка нужна народу? — кричала Сомова, отирая упругие щеки свои неприятно желтеньким платочком. Алина бесцеремонно хохотала, глядя на нее, косясь на Инокова. Лидия смотрела на него прищурясь, как рассматривают очень отдаленные и непонятные, а он, пристукивая тяжелым стулом по полу, самозабвенно долбил. Аральское море, Каспийское море, Азовское, Черное моря, да Северные, да реки. Высохнуть бы им, — ожесточилась Сомова, — слышать не могу. Лидия встала и пригласила всех наверх. Клим задержался на минуту у зеркала, рассматривая прыщик на губе. Из гостиной вышла мать. Очень удачно сравнив Инокова и Сомову с любителями драматического искусства, которые разыгрывают неудачный водевиль, она положила руку на плечо Клима и спросила, какова Алина? Ослепительно и не глупа, хотя шалит грубовато. Гладя плечо, она тихо сказала: «Вот бы невеста тебе, а?» «Ну, мама, ведь это идол», — ответил сын, усмехаясь. «Нужно иметь десятки тысяч в год, чтобы достойно украсить его». «Это да», — серьезно сказала мать и вздохнула. «Ты прав». Клим пошел к Лидии. Там девицы сидели, как в детстве, на диване. Он сильно выцвел, его пружины старчески поскрипывали, но он остался таким же широким и мягким, как был. Маленькая Сомова забралась на диван с ногами. Когда подошел Клим, она освободила ему место рядом с собою, но Клим сел на стул. — Он все такой же посторонний, — сказала Сомова подругам, толкнув стул ногою в неуклюжем башмаке. Алина предложила Климу рассказать о Петербурге. — Да, какие там люди живут, — пробормотал Иноков, сидя на валике дивана с толстой сигарой в оравке в зубах. Клим начал рассказывать, не торопясь, осторожно выбирая слова о музеях, театрах, о литературных вечерах и артистах, но скоро и с досадой заметил, что говорит неинтересно, слушает его невнимательно. «Люди там не лучше, не умнее, чем везде», — продолжал он. «Редко встретишь человека, для которого основными вопросами бытия являются любовь, смерть». Лидия поправила прядь волос, опустившуюся на ухо и щеку ее. Иноков вынул сигару изо рта, стряхнул пепел в горсть левой руки и, сжав ее в кулак, укоризненно заметил. — Это Лев Толстой внушает, меньше других. — Есть и другие. — Вы относитесь отрицательно к вопросам этого порядка? Иноков сунул левую руку в карман, вытер ее там. — Не знаю. Клим почувствовал, что этот парень раздражает его, мешая овладеть вниманием девиц. Вероятно, пропагандист. И должно быть глуп. Он стал говорить более задорными словами, но старался, чтобы слова звучали мягко и убедительно. Рассказав о Метерлинке, о слепых и прялке туманов Роденбаха, он, посматривая на Инокова, строго заговорил о политике. Наши отцы слишком усердно занимались решением вопросов материального характера, совершенно игнорируя загадки духовной жизни. Политика — область самоуверенности, притупляющая наиболее глубокие чувства людей. Политик — это ограниченный человек. Он считает тревоги духа чем-то вроде накожной болезни. Все эти народники, марксисты, люди ремесла, а жизнь требует художников, творцов. Иноков, держа сигару как свечку, пальцем левой руки разрубал синие спирали дыма. Вот явились люди иного строя мысли. Они открывают перед нами таинственное безграничие нашей внутренней жизни. Они обогащают мир чувства, воображение, возвышая человека над уродливой действительностью. Они показывают ее более ничтожной, менее ужасной, чем она кажется, когда стоишь на одном уровне с нею. — В воздухе не проживешь, — негромко сказал Иноков и сунул сигару в землю цветочного горшка. Клим замолчал. Ему показалось, что он выговорил нечто неверное, даже незнакомое ему. Он не доверял случайным мыслям, которые изредка являлись у него откуда-то со стороны, без связи с определенным лицом или книгой. То, что, исходя от других людей, совпадало с его основным настроением и легко усваивалось памятью его, казалось ему более надежным, чем эти бродячие, вдруг вспыхивающие мысли. В них было нечто опасное, они как бы грозили оторвать и увлечь в сторону от запаса уже прочно усвоенных мнений. Клим Самгин смутно догадывался, что боязнь перед неожиданными мыслями противоречит какому-то его чувству, но противоречие это было тоже неясно и поглощалось сознанием необходимости самозащиты против потока мнений, органически враждебных им. Несколько взволнованный он посмотрел на слушателей, их внимание успокоило его, а пристальный взгляд Лидии очень польстил. Задумчиво расплетая и заплетая конец косы своей, Сомова сказала: — Дронов тоже философствует, несчастный. — Да, жалкий, —
— подтвердил Иноков, утвердительно качнув курчавой головой. — А в гимназии был бойким мальчишкой. Я уговариваю его, иди в деревню учителем. Сомова возмутилась. — Какой же он учитель? Он злой. Иноков отошел, покачиваясь, встал у окна и оттуда сказал. — Я его мало знаю и не люблю. Когда меня выгнали из гимназии, я думаю, что это по милости Дронова. Он донес на меня. Даже спросил недавно, ты донес? Нет, говорит. Ну ладно, не ты, так не ты. Я спрашивал из любопытства. Говоря, Иноков улыбался, хотя слова его не требовали улыбки. От нее вся кожа на скуластом лице мягко и лучисто сморщилась. Веснушки сдвинулись ближе одна к другой. Лицо стало темнее. — Конечно, глуп, — решил Клим. — Да, Дронов злой, — задумчиво сказала Лидия. — Но он скучно злится, как будто злость ремесло его и надоело ему. — Умненькая ты, Лидуша, — вздохнула Телепнева. — Девушка с перцем, — согласилась Сомова, обняв Лидию. — Послушайте, — обратился к ней Иноков. От сигары и киргизом пахнет. Можно мне махорки покурить, я в окно буду. Клим вдруг встал, подошел к нему и спросил. — Вы меня не помните? — Нет, — ответил Иноков, не взглянув на него, раскуривая папиросу. — Мы вместе учились, — настаивал Клим. Выпустив изо рта длинную струю дыма, Иноков потряс головою. Не помню вас, в разных классах, что ли? — Да, — сказал Клим, отходя от него. — Что это я? — Зачем? — подумал он. Лидия исчезла из комнаты. На диване шумно спорили Сомова и Алина. — Вовсе не каждая женщина для того, чтобы детей родить, — обиженно кричала Алина. — Самые уродливые и самые красивые не должны делать это. Сомова сквозь смех возразила. — Дурочка, что ж меня в монастырь или в каторгу, а на тебя Богу молиться? Клим шагал по комнате, думая, как быстро, как неузнаваемо изменяются все. А он вот все такой же посторонний, — заметила Сомова. — Этим надо гордиться, — напомнил он себе. Но все-таки ему было грустно. Вошла Таня Куликова с зажженной лампой в руках, тихая и плоская, как тень. — Закройте окно, а то налетит серая дрянь, — сказала она. Потом прислушалась к спору девиц на диване, посмотрев прищуренно в широкую спину Инокова, вздохнула. — Шли бы в сад. Ей не ответили. Она щелкнула ногтем по молочно-белому абажуру, послушала звон стекла, склонив голову на бок. И бесшумно исчезла, углубив чем-то печаль Клима. Он пошел в сад.